Отлично, коллеги. Давайте начнем. Я хотел бы предоставить слово первому докладчику Софье Грунюшкиной с докладом «Инструменты управления интернетом». Софья, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать на столь авторитетном мероприятии. Хочу также выразить большую благодарность организаторам с технической, с организационной точки зрения. Просто высший пилотаж. Вот, это уже второе мероприятие. И ну, в подобных мероприятиях, как у нас, так и за границей, я имела удовольствие присутствовать. Ну вот так вот, чтобы вот на таком хорошем уровне, как вот это мероприятие, это просто великолепно. Спасибо большое. И поближе к моему докладу. Не хочется говорить крылатые фразы нашего Игоря Щеголева, который у нас говорит, что интернет проник во все наши критерии жизни, да, не хочется. Вот, все-таки более хочу привести свой доклад на конструктивные вещи. Начать, безусловно, хочется с истории. Эти вещи, да, история появления интернета, они общеизвестны, да, весь материал касательно истории, организации. Я не буду подробно останавливаться, да, это общеизвестные вещи, но так или иначе не упомянуть организации, да, которые исторически, да, подняли наш интернет, которые занимались управлением, я не могу. История у нас начинается с 1979 года. Можно говорить об управляющем совете по определению структуры интернета. Основана такая организация, как DARPA. В 1984 году она переименована в Совет архитектуры интернета. В 86-м году переименована в Совет развития интернета. Также основана оперативная группа по разработке стандартов интернета, которая была создана правительством США для развития и поддержки интернет-стандартов. Очень важная личность, да, которую тоже бы хотелось упомянуть, это Йон Постел. Он предложил передать распределение адресов для различных протоколов интернета, ведение подразделения компьютерных сетей Института информационных технологий Университета Южной Калифорнии. Также хочется упомянуть организацию, которая организует, да, эту конференцию. Организация занимается распределением IP-адресов это распределение IP-адресов в зависимости от нахождения, оно делегировано четырем организациям региональных регистров интернета. Это американский ARIN, это европейский RIP, азиатско-тихоокеанский APNIC и латино-карибский LACNIC. С 2004 года к ним также добавился африканский для стран Африки. В общем, можно выделить на сегодняшний день вот эти организации, которые так или иначе занимаются управлением и контролем сети интернет, и также можно выделить организации ООН по управлению интернетом. Подробно также не буду останавливаться. Это информация общеизвестная. А что на сегодняшний день интернет? Интернет создавался изначально, конечно, техническими специалистами, как мы их еще называем, технарями. Вот. Но в данный момент он уже вылез за тот технический инструментарий, который был изначально. И на сегодняшний день это некий социум, и, как некоторые его называют, виртуальный мир. Это основа для творчества, общения, реализации каких-то прогрессивных идей. Это информационный контур системы управления по международным стандартам. С помощью интернета нам предоставилась возможность удаленного администрирования и контролирования организаций тех или иных систем. Интернет сегодня позволил нам обеспечивать доступ к любой информации всего мира. Кроме того, это автоматизация торговли, появление на свет электронных сделок. Также с помощью интернета у нас появилась возможность прогрессивной рекламы. Также хочется отметить, что интернет, помимо рабочей, да, своей части, которую интернет мы используем для работы, также можно его использовать в наши дни и для досуга. Это и развлечения, и медиа, игры. И так как интернет вошел во все практические слои нашей жизни, крылатая фраза Щеголева, да, разумеется, возникла необходимость, помимо технического регулирования тех или иных вопросов и технических стандартов, возникла необходимость правового регулирования правоотношений, которые складываются в интернете. Вот, и, соответственно, исходя из того, что интернет – это все-таки трансграничная среда, и в данный момент у нас нету какой-то привязки интернета к определенной территории, да, то есть у нас интернет везде, вот, у нас выделилось некоторые уровни законодательства в области интернет. Можно выделить здесь международное законодательство, можно выделить, на мой взгляд, наиболее прогрессивное в настоящее время, это региональное, которое существует в рамках Европейского Союза. Вот. Ну и за ним, за законодательством Европейского Союза, далее следует законодательство СНГ. Ну и дальше по иерархии идет национальное законодательство. К сожалению, национальное законодательство на сегодняшний день складывается противоречиво, и законодательство разных стран, оно во многом противоречит друг другу. Страны по многим критериям, к сожалению, договориться не могут. А там, где они могут договориться, ну, единственный вопрос, да, который на сегодняшний день урегулирован всеми странами, это вопрос детской порнографии, вот, где действительно все страны борются с этим, принимают законодательные акты, акты, ужесточающие ответственность за распространение детской порнографии. И также нам известны европейские линии, горячие линии InHope, которым наша Россия, Российская Федерация с удовольствием присоединилась 2 года назад. Унификация норм, которая проводится как в рамках ЕС, так и в рамках международного, да, ООН, нам известен такой институт унификации частного права, как УНИДРУА. Также еще одна организация – это Всемирная организация интеллектуальной собственности. Далее это Международная торговая палата, Европейская экономическая комиссия ООН и Центр ООН по содействию торговле и электронному бизнесу. Хочется высказать им этим органам большое уважение, в особенности Центру ООН по содействию торговле и электронному бизнесу. К сожалению, ну, я дальше скажу, но в наше время у нас в России вот этот вопрос по электронной коммерции, бизнесу, электронной торговле, он до сих пор не урегулирован в национальном законодательстве. А то, что есть в европейском, мы еще, к сожалению, не аккумулировали себе. Далее, одну из организаций, которую бы хотелось выделить, это ICANN. Ежегодно ICANN проводятся международные конференции по проблеме унификации норм, направленных на регулирование интернета. Кстати, под патронатом этой авторитетной организации у нас уже второй год подряд проходит форум по управлению интернетом. На мой взгляд, он очень прогрессивный на сегодняшний день, и параллельно я еще занимаюсь преподаванием в институте расследованию компьютерных преступлений. И, к сожалению, о деятельности ICANN моим студентам известно очень мало. А вот такие вот конференции, которые позволяют узнать больше об организации, да, они позволяют, скажем так, и узнать больше, и пообщаться непосредственно с представителями этой организации, выяснить наиболее актуальные для сегодняшнего дня вопросы. Среди законов, которые приняты на международном уровне в области интернета, можно выделить следующее. Это типовой закон UCITRAL об электронной коммерции, вот как раз, который для меня это очень прогрессивный документ. Далее, это типовой закон об электронных подписях. И на основе вот этого законодательства, начиная с 96 года, в Европе начали складываться нормы и прецеденты по реализации, скажем так, автоматизации торговли. И на сегодняшний день в Европе электронная коммерция, в отличие от России, достигла хороших масштабов. Нам еще далеко. Вот. Советом Европы приняты следующие акты, которые тоже обязательно следует выделить. Это Конвенция о защите физических лиц в отношении автоматической обработки персональных данных от 28 января 1981 года. Вот, к сожалению, вот эту конвенцию мы полностью реализовали в своем законе о персональных данных, и, к сожалению, мы так реализовали без адаптации на российскую действительность. И как, начиная с 2008 года, когда был этот закон принят о персональных данных, и до сегодняшнего дня существуют огромные споры по этому закону, и, скажем так, нету адекватной практики его применения. Далее, это дополнительный протокол Конвенции о защите физических лиц в отношении автоматической работы, обработки персональных данных, касающихся надзорных органов и трансграничных потоков данных. Следующее – это Конвенция об информационном и правовом сотрудничестве, касающихся услуг информационного общества. Ну и Конвенция, которая ближе к моей любимой теме – это киберпреступности. Это Конвенция Совета Европы по киберпреступности от 2001 года. Весьма прогрессивный акт. Конечно, у него есть ложка дегтя в виде пункта 32Б, из-за которого Россия до сих пор не присоединилась к данной конвенции. Но нельзя не выделить и прогрессивный сам факт конвенции, в котором были унифицированы подходы к понятию определений, да, тех или иных преступных деяний, да, в области интернета, в области компьютерной информации, в области нарушения авторских прав. Вот. И само создание этой конвенции, на мой взгляд, весьма прогрессивно. К сожалению, Россия не может ее ратифицировать. Также можно выделить вот эти директивы. Это европейское право сети интернет. И оно включает в себя огромное количество директив. Вот, я боюсь, по времени немножко не успеваю. И перейдем к обзору принципов, на основе которых формируется европейское право. И очень бы хотелось, чтобы Российская Федерация восприняла эти принципы и также формировала свое законодательство на основе тех принципов, которые существуют у них. Эти принципы можно сформулировать следующим образом. Да? Это не накладывать ограничения на содержание информации в сети интернет. Остановлюсь более подробно на тех, которые... Это гарантии права на анонимность, защита прав потребителей. Вот. И наиболее для меня актуальный принцип – это создать основы и гарантии справедливого разбирательства по спорам. К сожалению, на сегодняшний день у нас таких основ мало реализуется. Поближе к нашему законодательству. Законодательное регулирование и саморегулирование в Российской Федерации складывается в данный момент. Есть и прогрессивные черты, есть и не очень. Хочется осветить то, что есть, то, что предполагается сделать и что необходимо сделать. Что на сегодняшний день есть? Да? Я хочу выделить несколько направлений регулирования. Да? Это прежде всего авторские смежные права и право на товарный знак. Второе направление – это защита информации. И третье направление – это электронная коммерция. Вот по первым двум пунктам я могу сказать, что законодательство хорошее и в том плане, что у нас большой прогресс в том, что мы систематизировали все законодательство по защите авторских прав, и у нас оно включено в часть 4 Гражданского кодекса. Если раньше у нас это было несколько разнородных законов, да, и это тяжело было, то сейчас это один единый кодифицированный акт, и я считаю, что это очень удобно для юристов. Вот. С точки зрения второго направления защиты информации, у нас огромное количество законов, это и федеральный закон о государственной тайне, это закон по коммерческой тайне, это уголовный кодекс, предусматривающий главу 28 о преступлениях в сфере компьютерной информации. У нас выделено три состава, это неправомерный доступ, это заражение вирусами, программ для ЭВМ, и третий состав – это нарушение правил эксплуатации ЭВМ. Я считаю, что на сегодняшний день эти составы сформулированы наиболее адекватно. Но, к сожалению, да, я это выделила, что хотят сделать, а это уже сделано. Это проект президента Российской Федерации, и сейчас он уже имеет почти статус федерального закона, потому что он принят Государственной Думой 17 ноября, одобрен Советом Федерации, осталось только подписать президентом. Это проект 559-740-5. Вот. Проект направлен на гуманизацию уголовного законодательства. Данный проект предусматривает ужесточение ответственности за наши компьютерные преступления. Это проект, направленный на гуманизацию законодательства. Вот. Мало того, что он ужесточает ответственность, ну, что, в общем, можно сказать, на, как прогрессивную часть этого проекта, а не прогрессивная часть этого проекта, это то, что он вводит определение, абсолютно, на мой взгляд, не юридическое, а определение компьютерной информации. Данный проект предлагает нам, юристам, компьютерную информацию определять как электрические сигналы. И, на мой взгляд, это просто выбивает объект. То есть такое неправильное понимание объекта компьютерного посягательства приведет на практике к тому, что у нас не будет возможности возбуждать даже уголовные дела по компьютерным преступлениям. Далее. У нас хотят, вот буквально на прошлой неделе Игорь Щеголев выступил за новое еще законодательство в области защиты персональных данных. То есть федерального закона персональных данных нам не хватает. Вот. Также в наших направлениях, да, что хотят сделать, это антиспам законодательство. До сих пор идут споры о законе об интернете. Ну, когда говорят о законе об интернете, я говорю, а давайте закон об автомобиле, давайте закон о сотовом телефоне еще издадим. То есть это не конструктивные, скажем так, предложения. И что касается, что нужно сделать. По поводу правового статуса субъектов интернет-отношений. До сих пор не выработано, до сих пор нету определения правового статуса. А на практике это приводит к тому, что незаконно привлекают к ответственности лиц тех же самых хостинг-провайдеров, которые не должны и не обязаны отвечать за нарушение авторских прав. Вот. Но это происходит. Почему? Потому что у нас до сих пор нет у судей, у прокуроров понимания, кто за что в интернете должен отвечать. А это происходит из-за того, что нет одного нормативно-правового акта, который бы объяснял всем, кто такие хостинг-провайдеры, контент-провайдеры и чем они отличаются друг от друга. Далее, второй момент – это как раз основанный на принципах европейского регулирования – это принципы саморегулирования. Вот. И третий момент. Координационный центр домена.ру и РФ нам уже несколько лет обещает введение процедуры UDRP. То есть та процедура, которая позволяет действительно компетентным органам, компетентным лицам разбирать доменные споры. Этой процедуры, да, внесудебного разбирательства UDRP у нас до сих пор нет. Нам его обещают уже несколько лет, и до сих пор у нас UDRP нет. На мой взгляд, это неправильно, потому что судьи, хоть уже у нас 4, ну, может, 5 лет, да, формируется доменная практика по доменным спорам, но они до сих пор они не понимают, да это не в их обязанностях разбираться в технологиях интернета. Вот, на мой взгляд, это должны делать профессиональные органы, как существует на сегодняшний день у ICANN процедура UDRP. Чем нам полезен европейский опыт? Это умение субъектов интернет-деятельности объединяться вокруг насущных проблем интернет-бизнеса. И эти объединения, они выступают как площадки для эффективного взаимодействия и защиты всего бизнеса, а не отдельных индивидов. Далее мне хотелось бы передать слово своему содокладчику, который бы осветил технические моменты, технически, просто у меня доклад состоит из правовой части и технической. Я рассказала о правовой части инструментария управления интернета. Мой содокладчик из компании Group IB с вами с удовольствием поделится техническими инструментами. На мой взгляд, таких на сегодняшний день существует два. Это DDoS-атаки и спам-хаус. Вот более подробно я бы хотела, чтобы он осветил эти моменты.
Только большая просьба, пожалуйста, очень коротко, потому что мы как бы не укладываемся в расписание.
Безусловно, спасибо за передачу слова. Уважаемые коллеги, собственно, была обозначена организация Spamhaus в качестве основного инструмента управления интернетом. Что имеется в виду? О нашей компании говорить не буду. В принципе, кто захочет, ее и так узнает о структурных подразделениях, с кем мы работаем. В целом, профиль компании связан с расследованием компьютерных преступлений. Собственно, Spamhaus – организация, которая была основана в 1998 году и изначально была предназначена для борьбы со спамом, что утекает из ее названия. Предполагалось, что организация будет полностью некоммерческая, так оно в принципе и выходит, потому что основным спонсором организации являются различные завуалированные структуры, так и официальные коммерческие структуры, вроде телекоммуникационных операторов, которые заботятся о том, чтобы спама в их сетях возникало меньше. Как устроена внутренняя кухня организации? Организация ведется несколько баз, в которые они накапливают информацию о источниках спама, источниках появления эксплойтов, то есть вредоносного кода и различных угроз, рассчитанных на клиента. Клиентская сторона, так называемый клиент-сайт домена, как я уже сказал. Пример самой известной базы о вредоносных доменах и мошеннических доменах в том числе, это Malware Database, наверное, вам известная, которая в том числе содержит информацию о распространении известного вредоносного кода. Ну, панели, с помощью которых осуществляется управление ботнетами, размещаются в специальных зонах, юрисдикция которых осложняет процесс оперативного приостановления деятельности такого рода узлов. Ну, это Азия, еще некоторые государства, ну, в основном это офшоры. Что делает Spamhaus после регистрации злонамеренного IP-адреса? У него на самом деле вариантов немного. Первый вариант – это наладить связь с владельцем IP-адреса, либо принять меры на собственное усмотрение. И вот вторая как раз мера представляет наибольшую опасность. Почему? Потому что данный процесс регулирует сам Spamhaus. Никто в этот процесс не вмешивается из правоохранительных органов, из федеральных органов власти. Данное мероприятие определено уставом и протоколом организации Spamhaus. И вот чего я коснусь дальше, является неконтролируемым, из-за чего могут пострадать легальные операторы связи. То есть, если в вашей сети найдут такой IP-адрес, например, с которым осуществляется спам-рассылка, либо атака, то Spamhaus вправе выделить всю подсеть в качестве злонамеренной или вредоносной, зарегистрировать ее в качестве таковой и обратиться к вышестоящему провайдеру, чтобы вы были отключены. Как показывает практика, реакция провайдера практически молниеносная, потому что Spamhaus является достаточно авторитетной организацией, с которой мало кто хочет спорить. Примеры таких скандальных дел вот выделены на слайде. Самый известный из них – это война с компанией E360. Скажем так, это достаточно крупная компания была, которая занималась телекоммуникационными услугами, и ее диапазоны были занесены в черные листы Spamhaus. Было начато судебное разбирательство, которое на самом деле ничем не кончилось. То есть как их диапазоны были заблокированы, так они остались. И действия Spamhaus были восприняты как правомерными. Вот среди крупных примеров остальных это регистратор Латвии, кстати. Вот инцидент с блокировкой его диапазонов привел к блокировке корректной работы десятков тысяч клиентов оператора, которые вот просто так пострадали из-за этого. Российский, в качестве вот опыта из российского сегмента, диапазоны Агавы когда-то давно тоже фигурировали в базах Spamhaus, что весьма потрясло Рунет, потому что размещение буквально нескольких вредоносных ресурсов повлекло за собой регистрацию диапазонов сразу нескольких сетей этого известного хостинг-оператора. На форумах, если вы можете тоже их найти, приведено очень много враждебных слов о спам-хаосе, потому что администраторы, к сожалению, не могут противостоять такой структуре, что весьма серьезно отражается на их бизнесе. Зона ответственности спам-хауса вот приведена на карте. В настоящий момент красным отображены узлы в тех государствах, которые находятся практически в непрерывном диалоге со спам-хаусом. Вот можно понять, что потихоньку эта организация влияет на весь мир, на всю телекоммуникационную инфраструктуру в целом. Особое внимание хотел бы сказать о том, что структура организации, вот согласно нашему исследованию, представляет особый интерес. Дело в том, что финансовые потоки организации разделены на несколько офшорных государств, это Люксембург, Сейшельские острова и так далее, что является фактом некой коррумпированности, возможной коррумпированности данной организации с, собственно, исполнителями спам-активности, вредоносной деятельности, иначе бы не каждая легальная организация могла так функционировать. Собственно, на этом все. Вот краткое резюме. Если будут вопросы, обращайтесь.
Спасибо. У нас время на один вопрос. На два вопроса.
Слышно? Еще раз, Максим Тулев, Натасист. На самом деле поднята очень важная тема. Я думаю, что там стоит пообсуждать ее подольше, потому что спам-хаус сейчас является единственным техническим инструментом, который позволяет отключить сеть от интернета. То есть то, про что мечтали там все спецслужбы всех государств, мы не будем смотреть, там правда они заносят, там справедливо, несправедливо в листы в эти свои. Мы говорим сейчас просто про инструмент, что впервые появился инструмент, который позволяет из интернета выключить целую сеть. Иногда даже это может быть там масштабы государства, если это один провайдер. Там последний инцидент был несколько лет назад, когда без интернета осталась Турция. Соответственно, вопрос в том, вправе ли мы делегировать полномочия такого масштаба, которого там боятся сейчас те же там создатели RPKI, окажется ли он в тех руках или нет. Боятся предоставить там каким-то спецслужбам. И в то же время мы, как общество, как Society, отдаем этот контроль путем использования листов спам-хауса совершенно непонятной организации, которая находится неизвестно где, которая не подчиняется ни одному из решений судов и которую невозможно никак проапеллировать на их решение. Более того, что меня очень сильно напрягает, в последнее время в спам-хаусовских записях о типа вредоносном программном обеспечении, распространении или там спаме, появляются фразы не то чтобы там вот мы обнаружили спам-рассылку, а мы обнаружили конфигурацию, которая по нашим данным может быть похожа на спам. Или типа наши данные, наша investigation говорит о том, что происходит, возможно, будет происходить то-то и то-то. И на основании этого сеть теряет связность. То есть весь вопрос в том, что мы получили неконтролируемый рубильник, который позволяет выключать из интернета целые сети и государства. Вопрос, хотим ли мы этого?
Я думаю, что это даже был не вопрос, а тезис, с которым я, естественно, соглашусь, полностью поддерживаю, потому что простейший аналог – обезьяна с гранатой. С одной стороны, вроде бы она ручная, дрессировать ее можно, но когда она с гранатой, никому не ясен эффект. Вот мы получили точно такую же ситуацию со спам-хаусом.
У меня тоже есть ответ на вопрос Максима. Максим первое, что задал, вправе ли мы делегировать. Так дело в том, что это же вы, операторы связи, делегировали, понимаете? И так как у нас принципы самоорганизации основные, да, и саморегулирования, то получается, это ваша ошибка операторов связи, то, что вы передали некие свои полномочия организации, о которой вы не знаете. Вот, и вопрос, да, по спам-хаусу. Здесь вопрос прежде всего, да, вот мне как юристу, а не техническому специалисту, все здесь понятно. Вы делегировали свои полномочия, вы, соответственно, это ваша ошибка, это не ошибка спам-хауса, это вы ошиблись. Значит, вы, как операторы связи, должны решить эту ошибку. Делегировать полномочия или не делегировать?
Пожалуйста.
Тоже скорее не вопрос, а мнение. Прозвучала такая фраза, что у нас в России есть три состава преступления, связанных с информационной безопасностью. Неправомерный доступ, создание и распространение вредоносного обеспечения и неправомерное использование. Замечу, что работает на самом деле только один из этих составов, то есть, естественно, вредонос, создание и распространение. По остальным, по нашей информации, успешно закрытых дел просто нет. Не работает законодательство.
Спасибо большое за такой вопрос, как раз по нашей теме, по расследованию компьютерных преступлений. На самом деле, если вы посмотрите статистику ГИАЦ МВД, это главный информационно-аналитический центр, то в некотором плане вы немножко далеки от действительности. Там по статистике, я вот не смотрела за 2011 год, да, но мы регулярно, да, обновляем эту статистику, наиболее огромное количество дел – это как раз по неправомерному доступу, по 272 статье. Далее на втором плане идет 273 и абсолютно мало работающая 274, да, по нарушениям правил эксплуатации ЭВМ. А знаете, почему не работает 274 статья? Это не вина законодателя, а это вина нас, правоприменителей и администраторов сетей связи. Почему? Потому что изначально, да, когда вы заступаете на свою админскую должность, вы нарушаете типичные, да? Допустим, я когда общалась с одним админом, когда мы расследовали неправомерный доступ, да, как раз-таки к их сети, я спросила, вы поменяли пароли, когда вы заступили на свою должность? Нет, не поменял. А кто меня обязывает? У директора компании спрашиваю, у вас есть правила эксплуатации ЭВМ? Нет, нету. И это в основном так и происходит из-за нашей безалаберности. А с точки зрения грамотности вот этих составов, да, вот этой главы 28, на мой взгляд, да, она формировалась очень солидным количеством ученых. И эти ученые, они настолько прогрессивны, я считаю, что вот те составы, которые на сегодняшний день, еще до принятия вот этого проекта, да, который, к сожалению, уже будет, да, то есть придется нам его использовать, на мой взгляд, практика формировалась хорошо. И сейчас, как она будет с этим проектом, это плохо. Еще один состав, да, я просто сказала о преступлениях, связанных с компьютерной информацией. Еще у нас очень часто используется, это 146-я, нарушение авторских прав. Вот это очень много практики по нарушению авторских прав.
И еще один микровопрос, это статус IP-адреса. После того, как IP-адрес был выделен ЛИРом организации, либо частному лицу, претензии по... То есть кто является ответчиком по любым инцидентам, связанным с этим IP-адресом? С точки зрения российского законодательства, практика?
С точки зрения нашей практики, когда, соответственно, в уголовном деле мы получаем сводную распечатку, да, которую мы заказываем у провайдера, ну, обычно это осуществляют сотрудники БСТМ, да, это управляющая организация там, Москвы, регионов, вот, соответственно, всегда по таким случаям отвечает как раз владелец IP-адреса.
То есть,
коллеги, я вынужден прервать эту дискуссию. Я предлагаю вам в кофе-брейк обсудить это. Последний короткий комментарий.
Короткий самый комментарий. Софья, вы не совсем правы. Поднимите руки из тех, кто, не приходя в сознание, отдал свои полномочия в этом вопросе спамхаусу. Делегировал. Кто, не приходя в сознание? Никто. Понимаете? Поэтому ваша ремарка, она была не совсем корректная. А я бы не стал говорить об этом. Но так как я имею опыт работы и среди, как госслужащий, причем начальник управления, и человек, который работал в бизнесе, как один из замдиректоров, могу вам сказать, что никто спамхаусу таких полномочий не давал. И необходима сегодня площадка для обсуждения этой проблемы. Это действительно большая проблема. И вот Енок может быть одной из таких площадок. И, возможно, это тема для детального обсуждения в дальнейшем и работы для программного комитета ЕНОГА. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Я хотел бы поблагодарить докладчиков. Мы, к сожалению, серьезно запаздываем.
Ответить можно?
Я попросил бы, может быть, вы в кофе-брейке. Хорошо.
Тут вот я с нашим коллегой на самом деле соглашусь. На самом-то деле, что вот вы нас спросили, да, в том числе ваших коллег, именно операторов, передавали ли они. Вот одни-то как раз не передавали никому такие полномочия. Просто на практике такая практика имеет место быть. Что людей не спрашивают операторов, соглашаетесь ли вы с этим или нет. Такой вот инцидент был в Латвии, когда крупнейший латвийский оператор, который в том числе обслуживал госорганы власти, полностью был отключен. И из-за этого пострадали в том числе госорганы власти. Это Латвнет. Безусловно, это отдельный частный вопрос. Именно так. Собственно, именно так. Да. Я с вами согласен. То есть мы не отрицаем. Просто пока этого создано не было. Стало быть, есть смысл работать.
Коллеги, интересная дискуссия. Я предлагаю продолжить ее в списке рассылки. И действительно посмотреть, может быть, на следующие многие мы можем уделить больше времени этой теме. А сейчас бы я хотел поблагодарить докладчиков еще раз. И пригласить следующего докладчика, Татьяну Попову, тоже с докладом, посвященным управлению и правовому регулированию интернета. Пожалуйста.
Добрый день всем участникам этого форума. Я впервые присутствую вообще на райповских митингах, на международных, не первых. Мне очень приятно, что в этом году в ЕНОГИ принимают участие так много представителей с Украины. Я обнаружила достаточное их количество. Многие из компаний, которые приехали, являются в том числе членами интернет-ассоциации Украины. И достаточное количество докладчиков от Украины. Я думаю, что это должно быть интересно российскому и европейским представителям. Куда надо жать? Никто не знает. Сначала немножко статистики моего доклада. Украина сегодня по индексу ICT из 152 стран занимает 62 место. К сожалению, мы уступаем таким странам, как бывшим Советского Союза, как Россия, Молдова, Белоруссия. И еще с большим сожалением я констатирую, что за последние два года мы опустились на три ступени в этом индексе. С моей точки зрения, этому причин много, и не кризис тому причиной, а причина того, что в нашей стране, в отличие, вот, скажем, от России, очень большая чехарда среди и тех органов, которые отвечают за сферу связи и сферу информатизации. Пока мы здесь, в Москве, находились, у нас произошла очередная перетрубация, у нас 23 числа, вчера опубликовали указ президента о том, что мы распустили Национальную комиссию по регулированию связи и теперь создали новую комиссию национальную по регулированию связи и информатизации. Мы проводим собственное исследование аудитории интернет, и несмотря на то, что все в стране так у нас плохо с государственными органами, которые формируют политику и занимаются регулированием отрасли сферы телекоммуникаций, и информатизация, вот 14,3 миллиона украинцев в возрасте старше 15 лет у нас на сегодняшний день являются регулярными пользователями интернета. Для сравнения, это где-то за 9 месяцев на 3% выросла цифра. И для сравнения, в 2000 году, 11 лет назад, уровень проникновения был процент, а теперь 36%. Ну, здесь немножко статистики о том, сколько мы стоим и сколько интернет приносит в бюджет. Хочу сказать, что эта тенденция общемировая. Мы понимаем, что мобильная связь, фиксированная связь, они насытили рынок, и доходы падают. Интернет на протяжении последних нескольких лет благополучно, несмотря на то, что у нас значительно сократилась стоимость доступа для конечных пользователей, при этом он регулярно на 30% растет объем предоставления услуг связи. Я хочу сказать, что вот сфера ЭКТ, сфера высоких технологий, развивается везде очень активно, и вместе с сферой вот высоких технологий развиваются и организации, общественные бизнес-ассоциации, которые работают на рынке. На сегодняшний день в Украине порядка 30 организаций, которые, общественных и бизнес-ассоциаций, которые работают в сфере ЭКТ. В 2005 году мы создали общественный совет по вопросам информационно-коммуникационных технологий, куда вошло много правильных бизнес-ассоциаций. Вот тут предлагали брать европейский опыт, можно брать и с Украины пример, потому что мы всегда знаем, что есть бизнес-ассоциации, за которыми стоят конкретные люди или общественные организации, а есть бизнес-ассоциации, за которыми стоит реальный бизнес, много компаний, и такие ассоциации в Украине есть, они объединились в общественный совет и активно лоббируют все вопросы, связанные на законодательном уровне. Все, что касается законотворчества и нормотворчества в стране, активно лоббируют свои интересы, интересы бизнеса и создание конкурентной среды. Ну, я вот понимаю, что времени у меня мало, поэтому вот слайд, который я провела сегодня, прежде чем выйти на сцену, вот Национальная комиссия по регулированию связи, о которой я говорила, она теперь... У нас стала еще информатизация, и вот этот вот дуализм, который всегда присутствовал в органах государственной власти, он у нас остался, потому что комиссию сделали, не убрали полномочия пока у государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины. Непонятно, кто будет заниматься на сегодняшний день вопросами, связанными в том числе с формированием политики в адресном пространстве. Вот, к счастью, 10 лет прошло с тех пор, как пытаются отобрать домен у действующего администратора Димы Кахманюка и заодно у компании «Хостмастер». Пока этого не произошло, и мне бы очень не хотелось, чтобы это происходило в какой-то волюнтаристский способ, благодаря вот тем законодательным новеллам, которые у нас в стране произошли. Мы объединяем 117 компаний. 117 компаний, которые работают в сфере предоставления не только услуг доступа к интернету. Это и вендоры, и компании, которые регистрируют доменные имена, хостеры. Это компании, которые, ну, такие как WebMoney, да, связанные с электронными деньгами, Global Money. Это компании, которые являются владельцами больших порталов, интернет-ресурсов и всего, что связано с интернет-бизнесом. И поэтому наши интересы в законодательстве, сфере, в вопросах регулирования и управления интернетом и сферы ЭКТ, они очень широкие. И я думаю, что главное, почему мы успешно на рынке работали вот последние там 10 лет, и услуги доступа так росли, потому что у нас не регулировался, да, и фактически не управлялся интернет в Украине. И это было правильно, это было хорошо. Сегодня же мы наблюдаем Ну, на протяжении там, 10 лет мы отбивали много попыток, связанных с регулированием интернета, в том числе и через внесение там, всевозможных законодательных инициатив, типа закона о мониторинге, для того, чтобы можно было следить за всеми и еще следить за следящими, там, закона о защите общественной морали. Комиссия, у нас есть такая экспертная комиссия по морали, я не знаю, есть ли такая в какой-либо еще там стране, которая по новому законопроекту у нас будет отслеживать не только наличие сайтов с порнографической продукцией, да, но и эротическую продукцию, брань там и так далее. Хочу сказать, что на протяжении 12 лет, которых существует интернет-ассоциация, помимо того, что она реализовала несколько успешных проектов, и про один из наших проектов, наше дочернее предприятие, я думаю, все хорошо знают, потому что Сережа Полищук регулярно приезжает на подобные форумы и выступает с докладом, это Украинская сеть обмена трафиком, это дочернее предприятие интернет-ассоциации Украины, и интернет-ассоциация Украины, которая создавалась 11 лет назад, она создавалась по принципу дружить против кого-то и делать общее дело. Так вот, мы 11 лет назад объединились дружить против Службы безопасности Украины, которая хотела захватить домен. А совместное дело – это было построение сети обмена трафиком, которая на сегодняшний день является достаточно крупной точкой обмена трафика даже в Европе. И позже Сергей будет об этом рассказывать. И за 12 лет мы научились работать с государственными органами, мы исповедуем определенные принципы, мы к нам прислушиваются, и вот война со службой там, безопасности даже Украины на сегодняшний день перешла в какое-то взаимодействие в вопросах, связанных с борьбой против кибербезопасности. В этом году бизнес был приглашен на рабочую встречу НАТО Украина, которая проходила в октябре этого года, где бизнесу дали возможность выступить и к нам прислушивается, принимая какие-то законодательные новеллы, законодательные инициативы. И нам очень часто удается, именно и благодаря тому, что мы давно на рынке умеем работать с государственными органами, благодаря тому, что мы не являемся ассоциацией, которая предоставляет чьи-то одни интересы, нам удается добиться внесения тех правок, которые, с нашей точки зрения, дадут возможность эффективно работать всем, кто работает в сфере предоставления услуг интернет. Я хочу отдельно остановиться на проблематике, с которой, не знаю, сталкивались ли в Москве, с которой мы сегодня, против чего мы активно работаем. У нас в этом году год идет под знаком войны. Войны за доступ в кабельную канализацию электросвязи и за доступ к местной инфраструктуре. К сожалению, после приватизации государственного монополиста вопросы доступа к АКЕ стали еще более сложными. Почему? Потому что перед приватизацией был принят закон о том, что у нас национальный регулятор имеет возможность определять рынки и влиять как-то на тарифную политику, в том числе и Укртелекома, соответственно, который является де-факто монополистом на рынке предоставления услуг доступа к кабельной канализации электросвязи. Та же комиссия, естественно, лоббирует интересы Укртелекома и необоснованно повышает тарифы. Я не знаю, удастся ли нам победить вот эту политику на сегодняшний день Национальной комиссии по регулированию связи, но на уровне местных советов вопрос у нас обстоит еще хуже. Я вот, по-моему, по канализации там Москва прошла свою эпопею, там как бы войн. Мы в нее только вступили, и сегодняшний доступ к местной, к домам, к местной инфраструктуре очень тоже сложный. И самое ужасное, что вот это используется для антиконкурентной борьбы на самом деле. И я думаю, что в ближайшее время нас ждет исчезновение с рынка там где-то вот была цифра, что у нас зарегистрировано на сайте НКРЗ на сегодняшний 2800 там с лишним операторов, ну, провайдеров интернет в реестр принесено. Я думаю, что все будет приведено к более или менее понятному разделу рынка, если кто-то думает или собирается заходить на рынок доступа в Киев, должны иметь это в виду. Ну и последнее, на чем я остановлюсь, это та ситуация, которая у нас происходит с доменом. Я уже вкратце говорила. Этот вопрос, которому там уже много лет. Мне очень приятно, что с прошлого года мы начали проводить форумы по управлению интернетом. Мы тоже провели в Украине 2 форума по управлению интернетом. И к нам приезжали европейские эксперты, и к нам приезжали представители России. Именно в рамках этого форума мы пытаемся вот эту мультикаст-платформу для обсуждения той проблематики, которая накопилась в этом вопросе, и, используя западный опыт, все-таки прийти к какой-то правильной модели. Правильная модель с нашей точки зрения должна быть такой, что правила должны устанавливаться независимым органом, то есть фактически администратор домена, технический администратор, администратор домена, они должны быть разнесены, должна быть обязательно внесудебное разбирательство споров, вот то, о чем вы говорили, вот по процедуре UDRP, внедрена. Мы активно ведем переговоры и с одной стороны с государственными органами для того, чтобы не позволить захватить домен именно какой-то одной государственной монополизировать структуре. И активно ведем переговоры с хостмастером и с Димой Кокманюком для того, чтобы вот правильную трехуровневую модель управления доменом в Украине она заработала. Все.
Спасибо, Татьяна. Вопросы, пожалуйста.
Да нет.
Рада приветствовать, уважаемая коллега. Вы затронули наши вопросы. Очень приятно узнать об ассоциации, которые взаимодействуют с правоохранительными органами, да, по вопросам киберпреступности. Но это ладно, в кулуарах мы с вами поговорим, эта тема очень большая. Меня заинтересовал вопрос относительно доменного регулирования. Вот сейчас у нас в России большие проблемы с доменным регулированием. И дело в том, что те или иные структуры пытаются подмять под себя, да, эти правила. На мой взгляд, это неправильно. Эти правила, они должны создаваться внутри сегмента интернета, должны создаваться интернет-субъектами для того, чтобы возможно было их грамотно использовать. И на сегодняшний день такая плачевная ситуация, что создаются такие правила, которые не соответствуют действительности, и субъекты интернет-бизнеса не могут их реализовать.
Ну, смотрите, война у нас как бы и вокруг правил тоже есть в Украине, потому что когда-то первые правила, которые были с документом, который являлся частью договоров хостмастера там, с регистраторами доменных имен, и в этом году будет 10 лет, как появился в Украине там, первый регистратор по этому поводу, хостмастер вот, делает там мероприятие. У нас на сегодняшний день эти правила даже не являются частью договора.
Как так?
Хостмастер после нескольких хождений в суд сказал, что все, это уже звычка. Ну, типа, это документ по кодексу. Они не являются частью договора на протяжении последних нескольких лет. У нас есть проблематика, связанная с тем, что правила в разных географических зонах внутри, других доменов публичных внутри Украины, они разные. Порядка не наводилось, соответственно, значит, лет 18 с тех пор, как существуют эти доменные зоны. Часть из них платных, часть бесплатных. И есть проблематика в связи с этой историей, она связана с тем, что реально их нельзя даже привести особо под дезинформацию, эти правила внутри. Потому что уже нарегистрированы домены, которые противоречат даже тем правилам, которые существуют.
Даже так?
А у вас эти правила не изменялись? Да, вот в зонах нет, например, в зонах орг и так далее.
А как они пытаются под зону нет подвести правила, которые существуют на
проблема, смотрите, проблема, они ничего не пытаются подвести, просто де-факто есть уже домены в этих зонах, которые не отвечают правилам. Вот что, вот вы, я не юристка, а вот вы юристка, что делать?
Здесь вопрос очень важный, и я считаю, что...
Правила сейчас новые, хостмастер там разрабатывает. Он пытается их обсуждать, ну, с общественным. Процедура обсуждения непонятна, принятие решения непонятно. То есть фактически у нас ситуация там еще хуже, чем у вас. Да? Мне даже ваша ситуация больше нравится, где-то в чем-то хочется взять там со России пример. Потому что у нас на сегодняшний день волюнтаристки одна организация принимает решения.
Вы не поверите, у нас точно такая же ситуация. Так что мы здесь с вами идентичны. Ладно, поговорим в кулуарах. Хорошо, спасибо да. большое.
Следующий я вопрос, пожалуйста. Да. Я хотел бы закрыть очередь к микрофонам. То
есть, да. Если можно, просто маленькая ремарка по прошлому вопросу. Я не согласен, что правила сложно изменить. Они менялись для многих доменов. Например, для того же самого Kyiv.ua было сказано, что старые правила действуют 1.5 года. Те домены, которые не перерегистрировались по новым правилам, просто были удалены из зоны. Здесь нет никакой технической проблемы. Более того, это было сделано для большинства украинских доменов. Так что эта информация не соответствует истине. Увы.
Тинкович, Ольга, ОКВС. Я бы хотела поднять тот вопрос и именно вынести его не сегодня, а как бы в планы на следующий денок, наверное. То, что у вас война с канализациями и дымовыми сетями, мы тоже на своей территории с структурами ведомственными и сейчас управляющими компаниями и телекоммуникациями. Сейчас у нас Ростелеком, приватизировал эти сети. Боремся, и мы пытаемся поставить вопрос о защите конкуренции по статье 11, когда коммуникации газа, водопровода, канализации бесплатные, а когда мы приходим со своими услугами связи, которые по закону о связи являются коммуникациями, и нам говорят, вы пришли, вы зарабатываете деньги, давайте вы нам будете сегодня платить. Есть у нас строительные компании, которые... изначально при строительстве домов обращаются к нам с подключением и проводками сетями изначально, и тогда уже в каждой квартире имеется коммуникация, как и все остальные. Но это вот очень больной вопрос, я думаю, по всей России не только, когда вот его надо поднимать на министерствах связи, чтобы внедрять интернет и услуги коммуникации, это не решение одного дня.
Нет, мы все это прекрасно понимаем. На сегодняшний день по нашему письму АМКУ занимается расследованием в региональных, своих отделениях, именно расследованием, связанные с муниципальным самоуправством, потому что у нас 12 тысяч вот этих всяких муниципальных органов, каждый себе придумывает отдельное хозпредприятие, которое непонятно за что собирают деньги. При этом точно так же водопровод, который стал частным, там энергетика, которая практически частная и так далее, она денег за размещение там своих сетей, муниципальной собственности, она не платит. У нас есть уже на сегодняшний день первое проект изменения в закон, который бы позволил, у нас там есть три разных закона, внести в них все изменения с тем, чтобы Национальная комиссия по регулированию связи имела возможность формировать единую методику вот, именно доступа к фонду, да, муниципальному к этому фонду. И избавиться от самоуправства там, 12 тысяч субъектов, это одно. Второе, мы на сегодняшний день в НКРЗ разрабатывается проект закона о совместном использовании инфраструктуры. И НКРЗ рассчитывает, что именно разрабатывая этот домен... Ну, как бы у вас же наверняка я такая старая DBN, новое строительство.
Виду, этот вопрос надо вынести шире за границы Украины и поднять его в другой, пригласив наших... органов, представителей правительства, которые бы поддержали и навели бы это вот самоуправство в регионах. То есть глобально расширить эти границы и принять чего-то.
Безусловно. Я хотел бы сказать, во-первых, если больше нет вопросов, я хотел бы поблагодарить.
Спасибо. По поводу того, что вы говорили про домен, про правила, кто там сказал, можно изменить. Правила изменить можно. Вы домены не отберете же назад у людей, которые зарегистрировали их. Вот как в зоне орг зарегистрирован какой-то домен, за которым там 10 лет существует какой-то проект, который к домену орг не имеет никакого отношения. Как вы его заберете? Ну, перерегистрирует он по новым правилам. Ну что? Правила-то поменять обратно нельзя?
Спасибо, Татьяна. Спасибо. Прежде чем пригласить следующего докладчика, я хотел бы просто сказать, что вот мы затронули интересные вопросы, которые, безусловно, требуют большего времени для обсуждения. Я хотел бы вам напомнить, что у нас существует список рассылки discuss@enoch.org, на котором эти вопросы можно вынести на обсуждение и действительно, так сказать, широкой общественностью обсуждать. А сейчас бы я хотел пригласить Александра Азимова с докладом относительно выявление связи между автономными системами. Пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Александр Азимов, и я представляю проект по исследованию графа автономных систем, проводимый в рамках компании Hallowed Lab. Собственно, начнем с того, какие задачи ставились перед нашим проектом. Это создание механизма интеллектуального управления трафиком на междоменном сетевом уровне, причем такое управление, которое позволило бы избежать циклов BGP-маршрутизации. И также разработка методик по проектированию автономных систем, то есть проектирование новых и расширение существующих. Соответственно, перейдем к описанию того, сначала, что есть сейчас. К механизмам управления трафиком BGP, внешнего трафика, сейчас существует только один механизм, это, соответственно, prepend policy. Напоминает он примерно ящик, с которого торчат ниточки. За ниточки можно дергать, результат то ли будет, то ли не будет, то ли вообще ничего не произойдет, то ли мы, наоборот, отправим слишком много трафика. То есть интеллектуальным этот механизм назвать точно нельзя. Проектирование автономной системы является усложненным вариантом первого пункта. Что здесь происходит? Нам нужно спроектировать трафик до того, как он вообще еще появился, и до того, как мы поставили саму точку. Какие еще возникают вопросы при выборе себе поставщика? Прежде всего, это выбор, то есть автономные системы бывают разных типов, бывают, соответственно, многоинтерфейсные, бывают транзитные, но на самом деле транзитные и многоинтерфейсные автономные системы бывают разные. Прежде всего, стоит заметить, что согласно RFC, ограниченных автономных систем, имеющих одно соединение с внешним миром, не должно существовать. Однако они вполне благополучно существуют за счет того, что достаточно прописать в регистраторе, в том числе в RIPE, что угодно, хоть 10 себе аплинков, и тебе поверят, и RIPE на этом от тебя отстанет. Про то, что хранится в RIPE, мы к этому вопросу еще отдельно вернемся. Бывают и более сложные случаи, которые, один из них вот представлен на слайде, когда согласно RFC как бы все верно, но на самом деле все три автономные системы 1, 2, 3 имеют один затык автономной системы 4. Но понятное дело, что отказоустойчивый такую схему назвать сложно. И размещать ресурсы за всеми этими автономными системами не стоит. Бывают и более сложные случаи. Это фокус, который происходит на куда более глобальном уровне. У некоторого владельца есть несколько сетей. Сети расположены в разных местах территориально и, в общем-то, между собой никак не связаны. Но, однако, они существуют под одной шапкой номера автономной системы. К чему это приводит? Начинается утверждение о том, что сеть является транснациональной, трансатлантической, но на самом деле она не является автономной системой, согласно определению, потому что не имеет единой политики маршрутизации с внешним миром. Окей. Последняя задача, которая ставилась перед проектом, это был разбор полетов с циклами BGP-маршрутизации. Я уверен, что большинство сидящих в этом зале знакомы с этой тематикой, но однако себе позволю еще раз описать, как они возникают, и в том числе расскажу, как с ними бороться. Рассмотрим модельный пример. Стрелочками обозначены направления потенциального анонсирования префикса. Соответственно, пусть в начальный момент времени автономная система X анонсирует целевой префикс. Он будет, соответственно, расходиться не моментально, а ограничен это, соответственно, MRA-таймером BGP. Ну, сначала примет автономная система 5 маршрут, и дальше, соответственно, она проанонсирует его автономную систему 3.4. На следующем шаге автономные системы 3.4 уже сами будут анонсировать новый маршрут. И что происходит? Автономная система 2 принимает маршрут, который уже на самом деле не существует. На следующем шаге тоже происходит с автономной системой 1. И на следующем шаге мы получаем ситуацию, когда пути к целевой автономной системе в кольце больше не существуют. Пакеты не могут покинуть кольцо, пакеты, которые попали в кольцо, уже оттуда выбраться не смогут. И кольцо будет стабильно в течение 30 секунд. После этого процесс начнется заново. То есть мы получаем ситуацию, когда у нас возникает пакет лосс в результате возникновения кольца. Процесс является периодическим и сам по себе не прекратится. Приводит, соответственно, к потере доступности ресурсов, а также к постоянному шуму в BGP-сообщении. Как с этим бороться? Прежде всего, самым простым способом является road flap, то есть просто мигание маршрутом. В большинстве случаев это уже может помочь, поскольку само возникновение кольца является событием вероятностным. И с некоторой вероятностью, мигнув 1-2 раза, вам удастся это кольцо разорвать. Второй вариант – это изменение как раз prepend policy. Если кольцо образовалось между вашими двумя точками, анонсирующими один и тот же префикс, вам достаточно изменить prepend policy на одной из точек, и кольцо опять же будет разорвано. Третий вариант – это если ничто не помогло. Здесь мы эксплуатируем защиту BGP от статических циклов. Мы вот вставляем в свой prepend чужую автономную систему, что заставляет целевую автономную систему игнорировать данный маршрут, что приводит к тому, что кольцо будет разорвано, и, собственно, мы решим проблему. Однако все это хорошо, но не решает главную проблему. Ведь проблему в данном случае куда было бы лучше предотвратить, чем локализовывать и потом устранять. И мы не получаем ответа, как предугадать конфигурации, в которых может возникнуть петля. На самом деле, для всех этих вопросов существует одно решение. Нам хотелось бы построить карту, которая показывала бы, как к нам идет трафик, то есть развернуть карту автономной системы. И за последнюю декаду, а то и больше, было создано ряд проектов, которые ставили себе задачу построения карты интернета. Ну, посмотрим, пройдем небольшой обзор, что там делалось и происходило. Ну, первый проект. Очень красиво. Но как-то бесполезно, потому что рассматривается на физическом уровне между маршрутизаторами. Использовать это для решения задачи невозможно. Второй вариант. Здесь уже узлами являются автономные системы, проведена кластеризация, выделено ядро интернета. Но опять же, найти себя и понять, как к тебе идет трафик, невозможно. На сегодняшний день лучшим проектом является, соответственно, RapTex и его аналог, представляемый Hurricanes Electric. Здесь уже автономной системы видно, что анонсируется, какие каналы используются, однако здесь невозможно определить, какие из этих каналов будут использованы непосредственно целевой автономной системой. Итого мы получили, что существующие проекты рассматривают и определяют карту интернета только на физическом уровне, без учета политик маршрутизации. Они строят также макрокарту, которая указывает на те каналы, которые кем-то используются. Не обязательно они будут использованы вашей автономной системой. Но однако же есть регистраторы, в том числе как раз и RIPE, которые должны, по идее, хранить информацию о политиках маршрутизации. Однако хранимые политики обладают двумя основными свойствами. Первое – это неполнота. Из 8 атрибутов, принимающих решение при выборе маршрута BGP, иногда появляются 4, а обычно только 2. А бывает, что и того нету. И вторым свойством является то, что данные, хранимые в этих регистраторах, зачастую оказываются некорректными. Просто в результате того, что они устарели, они обновляются очень редко самими владельцами автономных систем. И в итоге к чему мы пришли? Проекты осуществляют обнаружение каналов на физическом уровне. Наложить это на эту логическую карту, получаемую от регистраторов, невозможно. Мы пришли в тупик. Мы не можем восстановить политики маршрутизации. Но на самом деле это нам и не нужно. Существует где-то 400 тысяч, даже больше, на данный момент каналов связок между автономной системой. В каждый момент времени каждая автономная система использует не больше 40 тысяч. И нашей целью является определение тех каналов, которые потенциально могут быть использованы автономной системой. Для этого мы разработали модель. Прежде всего, мы упростили стек принятия BGP-решений. Сделали мы следующим образом. Поскольку все атрибуты, которые являются ниже приоритета, чем атрибуты IS-PAS, являются статическими, мы их обозначили одним статическим атрибутом. А также очевидно, что для каждой автономной системы описание политик маршрутизации в виде фильтров и localPREF можно просто реализовать с помощью одного атрибута localPREF. И это нам позволило определять политики на любом уровне. Далее, этого было бы, конечно, всего недостаточно, поскольку, как я уже говорил, что данные, хранимые в регистре маршрутизации, являются неполными и некорректными. И для этого нам потребовалась верификация этих данных. Мы разработали несколько методов активной верификации. И подробно разберем один из них. Называется он раскрашенный граф автономных систем, и процесс его работы выглядит следующим образом. Пусть у нас есть некоторая целевая автономная система X, имеет три апстрима, и мы хотим понять, как от автономной системы 4 будет идти трафик, или хотя бы на какую точку. Для этого мы используем секретную утилиту ping. Мы берем и пингуем целевую автономную систему. Поскольку для большинства автономных систем по-прежнему остается правилом, что они имеют единую политику маршрутизации, то как придет ответ от этого пинга на одну из наших точек, входящих апстримов, также будет идти весь целевой трафик. Собственно, получаем, что весь трафик от автономной системы 4 будет идти через автономную систему 3. Далее, как мы это используем для верификации? Прежде всего, за счет того, что BGP-маршрутизатор анонсирует только те маршруты, которые использует сам, мы можем выдвинуть утверждение, что каждый из получившихся графов по цвету будет являться связанным графом. И далее это приводит к нескольким правилам. Покажу одно из них. Пусть у нас в соответствии с данными регистраторов известно, что автономная система 3 имеет более приоритетный путь автономной системы 2, связанный с автономной системой 2. Однако, соответственно, по графу раскраски мы получили, что она имеет другой цвет. Из этого следует очевидное решение, что нужно повысить приоритет для связи автономной системы 1 и автономной системы 3. Итоговый верификационный процесс является итерационным. То есть мы меняем конфигурацию BGP со своей стороны, проводим активную апробацию интернета, то есть и проводим коррекцию модели. Ну и перейдем теперь к статистике. Первое, что мы сделали, это мы проверили данные, хранимые в регистрах. Ну, как здесь можно видеть, лучше всех выступил Арин. Имея очень мало объектов аутномов вообще описанных, количество ошибок там больше 70%. RIPE, конечно, на фоне других регистраторов выглядит очень хорошо, но 45% ошибок в объектах аутномов тоже является большим числом и только подтверждает наше начальное утверждение о том, что данные, хранимые, являются некорректными. Далее мы в рамках подготовки к ЕНОК собрали еще несколько вариантов статистики. Здесь представлено, соответственно, для Рунета данные по количеству активных соединений, топ. Ну, здесь никаких сюрпризов нет. Здесь на первом месте Ростелеком, на втором Ретен и так далее. Может быть, еще несколько вариантов статистики. Еще мы рассмотрели такую статистику, как очень популярная статистика, как связность. Ну, мы поделили интернет на уровни. На первом уровне непосредственные соседи, на втором уровне соседи-соседи и так далее. Получили формулу для связности. Соответственно, чем меньше связность, тем лучше. Получили, опять же, вариацию на тему от первого слайда. Но на самом деле Это, опять же, является той самой макростатистикой, которая не дает точных данных. Как я говорил в начале, основной критерий выбора и развития автономной системы является возможность ее балансируемости. То есть, что мы можем всегда перекинуть трафик с одной точки на другую в случае необходимости. И на самом деле эти статистики нам ответа на это не дают, потому что доказывается от противного. Рассмотрим нашу автономную систему. Согласно вот этим статистикам, она у нас получается очень разношерстная. Но, однако, она является сбалансированной. То есть мы в любой момент можем перекинуть трафик с одной точки на другую. И переходим к результатам. Восстановление политики маршрутизации невозможно. Однако, возможно, ее активная апробация этих данных. Для каждой автономной системы существует свой граф автономных систем. И этот граф является единственной возможностью проектирования на междоменном сетевом уровне. У меня все. Я буду рад ответить на ваши вопросы.
Спасибо. Вопрос, пожалуйста.
Такой не вопрос, такой ремарка. Почему-то очень часто забывают такой штуки, что регулировать как будут расходиться анонсы, как будет использоваться, откуда будет приходить трафик, можно не только с помощью препентов, но и с помощью многочисленных систем комьюнити. То есть можно влиять на провайдера нашего провайдера, чтобы там часть трафика шла или не шла в тот или иной канал, просто выставив нужные атрибуты комьюнити. Это раз. И второй вопрос, что зачастую на практике автономная система даже не слишком большого провайдера вроде нашего анонсирует некоторые префиксы разными путями и по-разному. Ну, наш живой пример. У нас есть сети, которые мы анонсируем с точки зрения достижения максимальной скорости там, передачи информации, а другие сети мы анонсируем в те каналы, которые дают нам меньшую скорость, но при этом и сильно меньшую задержку. То есть оптимизация либо по скорости передачи данных, либо по задержкам. Вот такой живой пример. Поэтому тут тоже сложно понять, кто с кем и как связан.
Спасибо за ваш вопрос. Я постараюсь ответить. Прежде всего, по комьюнити. Во-первых, при проектировании автономной системы никакого информации о комьюнити у вас еще не будет. Более того, даже использование комьюнити не позволяет вам уйти от черного ящика. Вы те же самые ниточки, немножко более сложные, но спрогнозировать, как у вас разляжется трафик, вы по-прежнему не сможете. Соответственно, про возможности анонсирования разных префиксов, не всегда такая возможность есть. Тем более для систем, которые построены BGP и не кастом, которые живут за счет того, что с каждой точки анонсируется один и тот же префикс. Это вопрос устойчивости. Спасибо.
Спасибо. Если больше нет вопросов, тогда я объявляю перерыв. Спасибо.